Подкаст «Два в одном» с Леной Русовской.
Добрый день всем! Вы слушаете подкаст «Два в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день всем, два в одном, с вами я, Лена Русовская, и мы начинаем, как всегда, с разговора с Даниилом Маштаковым, фотографом, нашим кинокритиком и просто интересным собеседником. Даниил, привет!
Привет, Лена, привет, дорогие радиослушатели.
Как жизнь молодая?
Нормально, назову ее предновогодней суетой. На днях было пару трудных моментов, пожаловался своему близкому другу, с которым мы учились в Москве. Mm-hmm. И он сказал мне: «Данила, ну, блин, это декабрь, мы всегда вывозили его». Так что всем желаю вывозить предновогоднюю суету и наслаждаться жизнью.
Да, то есть в Израиле тоже, да, хоть снега нет, и елки, конечно, есть тут и там, но не так, как в России, но все равно суета чувствуется, да, ты хочешь сказать?
Ну, я думаю, что это связано с двумя вещами. Первое, это в русскоязычной среде сильно есть культ Нового года, он ощущается, поэтому все хотят что-то дозакончить до него. А во-вторых, все-таки есть даже для израильтян, которые не отмечают Новый год, но есть ощущение конца года, и он часто конец года там налоговый.
Да, бюджеты там,
да,
все,
да,
дела.
Да, закрывают всякие финансовые штуки, поэтому они тоже это чувствуют, даже и в бизнесе, когда ты работаешь там в этой среде, тоже чувствуется это давление конца года.
Да, какой-то есть давление. Над собой, ты давление. Знаешь, мне кажется, это еще символично, да, то есть что-то заканчивается, начинается что-то новое, то есть мы все живем по этому календарю, поэтому какое-то напряжение существует. Может быть, даже иногда это... с чем это может быть похожим? Иногда, как перед днем рождения, иногда есть такое ощущение, что есть какое-то напряжение, что что-то должно закончиться, и что-то новое должно начаться намного лучше.
Все верно, но неважно, держимся. Всем да. Желаю стальных нервов.
Стальных нервов, да, это всегда хорошо, да, это в жизни помогает. Данил, вот ты тут сказал, вот мы с тобой сегодня будем говорить про стендап, но ты сказал культ Нового года в русскоязычной
так,
среде.
Я думал, мы будем про мисс Вселенную сегодня говорить.
Не, если ты хочешь, то можно тоже, но я думаю, что нет.
Слушай,
давай несколько слов все-таки о культе действительно Нового года. Это действительно такой культ, да?
Я не знаю, мне трудно сказать. Я заметил за собой лично, что чем старше я становлюсь, тем сильнее меня утомляют такие регулярность праздников. Даже день рождения уже он не такой радостный, и чем старше ты становишься, тем труднее тебе вспомнить, сколько тебе лет. Сегодня, кстати, разговор о стендапе, сегодня слышала отличную шутку. Я очень завидую людям, которые 2000 года рождения, потому что они очень легко могут вспомнить, сколько им лет. Вот. При этом говорит автор: я 90-го года рождения, поэтому я, в принципе, тоже могу посчитать, сколько лет от 2000-го, добавить 10 лет и выяснить свой возраст. Но он говорит: я не понимаю, как люди 1974 года рождения вспоминают, сколько им лет? Они, наверное, просто говорят: я 1974 года.
Да, и пусть другие считают, да, пусть они напрягаются, чему самому считать.
И у меня та же самая фигня с днем рождения и с Новым годом. Я как бы по-разному отмечал эти праздники, и грустил, и переживал, и радовался, и кайфовал, и отмечал их громко и скромно, и я просто понял, что окей, они повторятся еще раз, в плане, они потеряли некую уникальность, магию, как для ребенка, там, Дед Мороз, как для более молодого человека, праздники — это всегда подарки тоже, какая-то радость, какие-то бонусы.
Ну что, тебя не радует твой день рождения, Даниил?
Ты иногда просыпаешься и думаешь: день рождения, и такой думаешь: блин, сегодня столько организовать всего нужно для своих друзей, которых ты хочешь увидеть. Потому что день рождения — это, вот опять же, в русскоязычной, например, культуре, день рождения — это всегда твой праздник, и ты его организовываешь, берешься на себя. А, например, израильтяне в этом плане очень ловко придумали. Они ничего особо не делают. Например, они могут пригласить в гости или позвать в ресторан. Даже в ресторане все, как правило, платят сами за себя.
Да.
Это не очень распространенная практика, как у нас называется, проставиться, накрыть поляну. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, это психологически в каком-то смысле легче для тебя, как именинника. То есть ты как хотя бы часть каких-то проблем организационных, себя снимаешь. Вот. При этом, если ты все равно хочешь праздник, ну, придется запариться.
Да, и надо похлопотать, да. Ну,
да, за... и устроить что-то особенное.
Да, ну, накрыть поляну, это всегда, конечно, хлопот. Я с тобой согласна, что есть что-то... ну, вообще, мне кажется, в Израиле немножко легко, да, с разными общественными кодами, как себя вести с друзьями.
Вот, я бы перешел с этой темы на юмор, как, вот, который мы хотели обсудить. Угу. И мы сегодня хотели поговорить... А в стендапе, да, эта тема не новая, она, в общем, уже набила оскомину во многом, а главное, очень стала повседневной и повсеместной. Но при этом интересно отслеживать, как она эволюционирует, причем как в России, так и в Израиле. Вот. И я скажу сразу, что в Израиле я немного раз был на стендапе, на ивритоязычном, но был несколько раз. И самое первое, что бросается в глаза, это огромное количество того, про что в России сегодня шутить становится не принято. В частности, во-первых, израильтяне очень прямолинейные люди. Это, как правило, шутки, основанные на прямом тоже юморе. То есть, например, даже когда в повседневной жизни я общаюсь с израильтянами, и я иронизирую или использую такой прием, как сарказм, часто люди не понимают меня. Причем я думаю, может, это связано как-то с их интеллектуальными способностями или с их культурным бэкграундом, но потом я понял, что это связано, в принципе, с израильским таким мышлением. Оно более прямое, и когда ты с ними на серьезном лице говоришь какую-то глупость, они думают, что ты правда говоришь им глупость.
Ну да, можешь. Не надо загадками, да? Надо сразу в лицо, шутить в лицо.
Да, они не могут понять вот этого переноса одного на другое и некоторую подмену эмоций. И я это почувствовал даже на концертах, на стендапе. Хотя там, естественно, меньше. Вот. И что еще одна характерная особенность израильского юмора – это огромное-огромное количество тем, посвященных чему-то локальному. Это часто географические какие-то приколы, типа «Бат-Ям ждет», или там «Жизнь в Тель-Авиве и в Иерусалиме». Mm-hmm. А вторая главная тема – это, естественно, политика. И мне кажется, что это некоторый, ну, огромный такой слон, на котором стоит вообще израильская культура и, естественно, юмор как большая часть нашей социальной человеческой культуры. Вот. Израильтяне живут политикой, обсуждают ее, смотрят новости, читают газеты. Они живут этим, и поэтому она находит огромное отражение в юморе.
А это отличается, это отличается от России. В России не следят так за политикой, как в Израиле. Ну, здесь много перемен, да, в России меньше перемен, скажем так.
В России, к сожалению, отсутствует сама политика в некотором ее классическом смысле. То есть политика – это некоторое противостояние разных сил, некоторая борьба. В России все безальтернативно последние годы. Хотя кто-то, наверное, скажет, что вообще всегда было безальтернативно. Я с этим не соглашусь, просто проблески были. Но, в общем, это привело к тому, что действительно тот же новый стендап российский, о котором мы говорим, и о сцене последних 5-6 лет, он во многом вылез на этой теме. То, что наконец-то, например, был КВН раньше, или там Comedy Club условный. Comedy Club был смелее, чем КВН. КВН убит был цензурой, и он сейчас еще хуже стало его состояние. Все запретные темы, включая маты и сортирный юмор, перешли в стендап. Естественно, политика туда тоже перетекла. И он на этом вылез. Очень круто поднялся. Наконец-то люди изголодались по здоровой сатире, по поржать, просто конкретно поржать, даже не посмеяться. И если мы смотрим, что сегодня происходит в России, то, конечно, тема политики, она становится цензурированной. Все больше прилетает по голове, по шапке тем, кто осмеливается высказывать свою позицию слишком прямо. И это приводит к проблеме, когда мы не говорим о вещах прямо, то они как некоторая травма, которую мы забиваем внутри себя. Вот. Травма не позволяет нам нормально развиваться, быть самими собой. И в этом плане русскоязычные комики вынуждены сегодня либо вообще отказываться от некоторых тем, либо говорить о них метафорически, как-то используют какие-то сложные литературные приемы, я бы сказал, которые иногда просто не хочется их воспринимать.
Когда да, хочется попроще.
Когда ты слушаешь монолог, да, юмористический. Например, смотрел недавно потрясающий концерт Дениса Чужого, довольно известный русский комик, который явно сегодня на голову выше там, 95% людей в профессии, который говорит тоже смелые вещи, у него до сих пор присутствуют смелые политические шутки, надеюсь, мы ему не навредим никак этим. Но из-за того, что это воспринимается как некоторая особенность, как что-то странное и выбивающееся, это даже как-то не смешно. Такое возникает некоторое неловкое чувство, что тебе объясняют и воспитывают как-то. Вот. А это вообще не должно быть, то есть этого выделения. Все должны шутить на все темы. Все да. будет нормально. Даже они будут получать. Это тоже известный комик Данила Поперечный, которого все, ну вау, ну какой смелый парень. А он может быть и смелый, но когда он один это делает, это выглядит как-то немного неловко даже.
Серьезно, ты знаешь, вот ты сказал, что те, кто, да, хотят шутить все-таки на политические темы на сегодняшний день, должны это делать как-то литературно, да, литературным языком, какими-то метафорами и так далее. Ты знаешь, я вот вспоминаю таких, таких юмористов, как Жванецкий, Карцев, да, вот такие великие люди в этой сфере. Они и шутили в то время на тему политики, и шутили о власти,
именно,
да, подкалывали.
Именно, но если ты говоришь об вот этих комиках, ну, давай назовем их прошлого поколения, хотя они даже уже не прошлого поколения, и это постоянное использование тропов. Вот, например, когда я в детстве смотрел с мамой концерты Жванецкого, они ничего во мне не вызывали, потому что у меня уже была некоторая другая парадигма мышления, и мне вот эти вечные тропы, они как бы не вызывали никакой эмпатии. Mm-hmm. А для юмора, кстати, очень важна эмпатия, чтобы ты понимал, о чем вообще шутится. И то же самое происходит с сегодняшними комиками. Они вынуждены использовать эти тропы. Они перестают говорить прямо о вещах. И это иногда круто заходит, но чаще это становится некоторым юмористическим гетто. Mm-hmm. Вот. Кроме того, мне кажется, что ну, вообще российский юмор, он, естественно, особенно там в Москве и в Петербурге, то есть в больших городах. И даже у нас тут в Израиле, в больших городах, в Тель-Авиве, в Хайфе, он расцвел, появились имена, появилась конкуренция, появился выбор. И всегда, когда происходит на рынке некоторое развитие, после него происходит коррекция. И mm-hmm. на этой коррекции рынок должен предложить своему покупателю что-то новое.
Да, свежее мясо.
Делать следующий прыжок вперед, следующий буст произойдет.
Mm-hmm.
И у меня такое чувство сейчас, что весь русскоязычный стендап, независимо от стран, он в некотором упадке.
Серьезно, то есть ты сказал, ты хочешь сказать, что уже были на высоте, да, а сейчас это как-то, ну, такое плато пошло, да?
Да, некоторое плато сейчас ожидается, может быть, кто-то что-то новое предложит. В Израиле, я, например, знаю, с чем это связано. Мои друзья там из движения Яла Балаган, они, например, акцентируют внимание на том, что сложно привозить комиков из других стран,
угу.
соответственно, не привозят новый опыт, не происходит обмена опытом, происходит некоторая стагнация местной сцены. Это тоже очень важно. Мы, кстати, говорили на прошлой неделе про музыку, и то же самое. Но там это как будто позитивно повлияло на местную сцену, что местные, наконец, получили время, да, и свое внимание, свою долю внимания. А здесь юмор, он все-таки пока у нас молодой, русскоязычный, современный юмор. И поэтому больше важен обмен опыта и какая-то интеграция разных слоев, типа российских, с израильскими и так далее. Вот. А вторая причина, ну тут уже я больше про Россию скажу, мне кажется, в том, что появилась такая первая некоторая прослойка комиков, чуть не сказал рэперов, которые ага. добились первых успехов, у них появились деньги, у них появилось внимание, слава и какие-то карьерные серьезные достижения. И когда наступает сытость, то очень тяжело поддерживать свой профессионализм. Это так называемая зона комфорта. И мне кажется, что для людей творческих профессий, а безусловно, смешить людей – это очень творческая профессия, хоть она и выглядит предельно технически, у тебя наступает вот эта золотая клетка, из которой ты часто не можешь выбраться. И здесь-то как раз и проверяется твой профессионализм. То есть выскочил ты на каком-то, скажем так, фарте или удаче, или ты действительно, ну, реально развиваешься в этой профессии. У меня есть несколько примеров тоже на эту тему. И...
Интересно, давай. Интересно, новые имена.
Один из них, например, известный достаточно комик, белорусский, который живет сейчас в России, его зовут Слава Комиссаренко. Он недавно совсем был в передаче у Дудя, если кто-то хочет прям такое конкретное представление о нем иметь. Я посмотрел недавний его концерт, тоже часовой, такой длинный, подробный. И вот что у него было круто? Во-первых, у него был вот этот злобный политический юмор, Почему? Потому что он шутил про Лукашенко. Шутил про Лукашенко из России. То есть у него уже была вот эта некоторая свобода, которой лишены сегодня российские комики, которые не могут пошутить про условного Путина или Медведева со сцены.
Самой
ярко,
России,
громко,
да.
И злобно. Да. Вот. А он мог. Это раз. Два, он взрослый человек. Это что значит? Во-первых, он в какой-то момент вот испытал вот этот кризис золотой клетки, когда нужно было много регулярно писать, но при этом для кого-то, то есть по контракту. Вот. И он стал делать свой контент. И второй момент, третий момент, это то, что вообще комики, они многие смешные, потому что у них харизма хорошая, потому что у них много опыта. Но с этим всем нужно еще и духовно расти, и интеллектуально. И я чувствую сегодня, смотря на многих комиков, ставших популярными в последние несколько лет, что у них некоторые происходит стагнация, что как бы не хочется быть занудой, интеллигентишкой и говорить там про книжки или дополнительное образование, но, в общем-то, его тоже неплохо им получать. И видно, как некоторые стагнируют из-за этого. Но я не буду там высокомерно оценивать чьи-то интеллектуальные способности, но я чувствую эту как важную часть юмористического арсенала твоего, что ты должен использовать свой интеллект все время. Вообще, как бы юмор, он связан с интеллектом, да? Как правило, у людей с хорошим чувством юмора у них выше IQ.
Да, это... ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мне кажется, что хороший комик — это человек, действительно хороший комик, это человек, который он настолько умный, что он так хорошо и глубоко поднимает ситуации жизненные и вообще реальность, в которой он живет, что он может это, собственно, так глубоко это понять, чтобы над этим посмеяться, то есть, да, извне. То есть, действительно, ты не можешь быть глупым, то есть, можно смешить, когда ты глуп тоже, но все равно, мне кажется, то, что ты говоришь, это действительно так оно и есть, надо быть очень-очень умным человеком, чтобы очень глубоко понимать реальность, чтобы уметь над ней смеяться так, чтобы другие также поняли, о чем ты смеешься.
Мне кажется, что смешить людей, будучи глупым, это называется по-другому, это называется шутовство.
Да. Точно.
Когда мы видим некоторого дурачка, над которым все смеются. Хотя сегодня, мне кажется, уже считается дурным тоном смеяться над дурачками. Что говорить об интеллекте и юморе, то, безусловно, этот интеллект, он может быть не связан никак с эрудицией. То есть не обязательно знать, в каком году была какая-то война или законы физики хорошо знать наизусть. Но важен психоэмоциональный интеллект, то есть понимать хорошо состояние своего собеседника или в случае комиков своей аудитории. А второе – это хорошо понимать самого себя и уметь транслировать, первое, настроение людей, которые на тебя смотрят, и свое настроение, и подавать его определенным образом. Прочитал еще одну интересную вещь, что у людей с хорошим чувством юмора, они, как правило, у них не агрессивный тип личности. То есть они, как правило, там, у них нет желания подраться, вступить с тобой в конфликт. Тоже, если посмотреть выступления российских комиков, то очень часто они обыгрывают именно ситуацию, когда им кричат из зала разные зрители, которые, например, лишнего выпили, ну или которые просто плохо. Такое тоже бывает.
Да, неприятно.
Да, и для этого есть специальное слово, вылетело у меня из головы, но неважно, загуглите. И они все время обыгрывают эти ситуации, что юмор, в общем, помогает избежать прямых конфликтных ситуаций в их кейс. Хотя, безусловно, он может мешать, вызывать агрессию, а главное – менять настроение в зале, менять настроение публики. Вот. И то же самое, знаете, когда с друзьями тоже сидите, например, в кафе или где-то, какой-нибудь, например, малознакомый человек, произошла какая-то конфликтная ситуация, после этого всем немного неловко общаться. В этом смысле люди юмора, люди с хорошим чувством юмора, они всегда умеют сгладить углы, всегда умеют представить ситуацию в некотором смешном цвете и избавить уровень агрессии.
Да, юмор это важно. Ты знаешь, ты действительно сказала правильно в начале нашего разговора, что сколько уже говорилось о стендапах и о юморе, но все равно каждый разговор он новый, доходит до каких-то новых глубин в понимании юмора. Данил Маштаков, большое тебе спасибо, и мы ждем тебя на следующей неделе.
Всем спасибо, надеюсь, было интересно.
Было интересно. Всего хорошего. Бай-бай.
Бай-бай.
добрый день всем. Два в одном. Спасибо, что присоединились к нам. Мы продолжаем нашу программу. С вами я, Лена Русовская, а со мной музыкант Вадим Мехона. Вадим, привет.
Привет, привет. Шалом.
Шалом, шалом. Как жизнь?
Все хорошо. Барух Ашем.
Барух Ашем, Барух Ашем. Вадим, у тебя вышел новый альбом, не первый альбом, который называется «Авода Зара».
Да, да.
И до поклонства. Давай поговорим о нем. Что интересного в этом альбоме, что нового?
Ну, там интересно каждому, как интересно, но там 10 новых песен. И это моя жизнь, это то, что я вижу, то, что я живу, и я превращаю это в музыку, превращаю это в слова, в звуки.
Он похож на предыдущий альбом, или он более мелодичный, более, или больше рэп-музыка? Какие там в основном мотивы?
Ну, там разные. В самом деле он намного другой, чем старый, ну, чем предыдущий альбом. Ну, также и похож. Mm-hmm. И там много стилей, которые я люблю. Ну, типа там каждая песня — это другой жанр, так что можно сказать, это мультижанр альбом.
Да, мы послушаем после нашего разговора «Кнафаем Швурот». Мне было интересно, почему ты назвал альбом «Авода Зара» — «Ида поклонства». То есть кому поклоняешься в этом альбоме? Кто эти идолы?
Ну, это как я вижу мою жизнь, нашу жизнь, как общество, как планета, как я сам. И идол поклонства, как ты это сказала, это проявляется... Ну, начиная с нашей личной жизни, как мы поклоняемся к брендам и к политикам, и также выше, как мы поклоняемся каждой своей вере и каждой своей касте, в которой он находится. И это тема лирики в этой альбоме.
То есть это проходит красной нитью, да? То есть можно сказать, что мы берем что-то из нашей жизни и... делаем из этого что-то святое, да, начинаем этому поклоняться, и это становится...
Ну, в этом есть очень много глубоких разных, как это сказать, машмауйот.
Угу, смыслов, да.
Да, ну, и глубоких смыслов, и также и простых. Так что это смотря, как ты на это смотришь, и где это тебя встречается, ну, в каждой своей жизни, кто слушает это.
Да, это точно. А долго ты работал над этим альбомом?
Ну да, почти год, можно сказать, почти год.
Да, вот я как раз хотела тебя спросить, ты знаешь, мы много говорили в последние полтора-два уже года почти о том, как повлияла пандемия, корона на музыкантов, на театр, на людей театра и так далее. Как на тебя повлияло? То есть, в принципе, невозможно было выступать?
Ну да, невозможно было выступать, но это, ну, я это взял на позитиве, и я использовал это время, чтобы писать, сочинять и находить себя в новых местах. И то, что весь мир остановился, и это дало нам возможность так оглядеться, тормознуть, отдышаться, оглядеться на свои реальности. И все, что случилось, можно было увидеть настоящее лицо нашего общества. И это мне дало много
Вдохновление, да.
Да, 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 вот это слово.
Да, ты хорошо сказал, да, то есть мы смогли все как-то отдышаться, то есть, может быть, не все, да, конечно же, были большие экономические проблемы у многих, но те, кто мог, да, вот какая-то такая остановка в темпе жизни, она пошла ему на руку, и наверняка многим также музыкантам и людям искусства, ну, ты вернулся выступать, да, ты выступаешь, то есть есть какие-то выступления в ближайшее время?
Да, 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 я собираюсь в феврале делать тур, выступать с новыми песнями, с новым шоу, с живой группой в Тель-Авиве, в Хайфе, в Иерусалиме.
Угу. Здорово. Как можно узнать, когда выступление, когда все происходит?
Вообще, если честно, я еще это официально не опубликовал, собираюсь на ближайших днях, но угу. В самом деле уже есть даты, 22 февраля будет выступление в Куле-Альме, в Тель-Авиве.
Здорово.
И в Хайфе будет 24 февраля.
Угу.
И в Иерусалиме будет 10 февраля. Так что февраль у нас будет...
Февраль у тебя забит.
Да, да.
Прикольно. Вадим, хочу тебя спросить, в твоих предыдущих музыкальных произведениях очень часто вот, да, рэп, и тексты, слова, и очень много было и русских слов. А в этом альбоме ты продолжил вот такую тенденцию, или он чисто на иврите?
Нет, здесь, конечно, продолжается моя смесь иврита и русского, которая проявляется в музыке и в моей личной речи. И я уверен, что многих из моего поколения, которые сюда приехали, не здесь родились, или, ну, понимаешь? И, mm-hmm. и там есть песни, которые даже там есть, ну, целые припевы на русском, и везде есть какие-то такие слова и какие-то кишуры. И вообще я звучу как с акцентом всегда как русский, так что это всегда там.
А это плюс или минус для музыканта, да, вот, который и сочиняет, и сам поет, и музыку? Вот в Израиле это плюс или минус русский акцент для музыканта и певца?
Ну, я думаю, это зависит, как ты на это смотришь, и, ну, как, какого, не знаю, в каком жанре само искусство. Я считаю это как плюс, потому что это есть я, это моя... Аутентик, как mm-hmm. это говорится, настоящий мой звук.
Конечно. Здорово. То есть тебе никогда не было такое, да, что как-то, ну, как-то не воспринимали, да, говорили, нет, что это на русском, мы не понимаем, о чем ты поешь и так далее.
Ну, я не знаю, может быть, было лет 15 назад, но сегодня, я думаю, это считается интересно, и на самом деле все равно, типа, что люди думают, mm-hmm. и это всегда у каждого будет какое-то мнение, и... Самое главное для меня – это проявлять себя и иметь от этого кайф, а все остальное – это бонус.
Супер. Новый альбом «Авода Зара» и «До поклонства». Вадим Ихона, музыкант. Большое тебе спасибо и удачи.
Спасибо тебе, спасибо вам.
Всего хорошего. Бай-бай.
Бай-бай.
Добрый день всем. Два в одном. Спасибо, что вернулись к нам. С вами я, Лена Русовская, а со мной режиссер и актер Ариэль Крижопольский. Ариэль, привет.
Всем привет.
Как твои дела?
Замечательно.
Супер. В преддверии Нового года готовишься?
Да, полным ходом. Даже сегодня у нас будет репетиция новогоднего спектакля.
А, супер, супер. Ариэль, мы с тобой сегодня говорим о вашей театральной площадке «Подполье», «Махтерет». Мы не раз с тобой говорили о разных спектаклях, которые у вас были представлены. И тут, можно сказать, несколько недель тому назад ты мне так сообщил, сказал, слушай, мы закрываемся. И я говорю, ну, тогда нам надо с тобой об этом обязательно поговорить в эфире. Давай, может быть, немножко вспомним, с чего все начиналось и все, что было.
Ну, «Махтерет», да. «Махтерет» — это альтернативное театральное пространство, абсолютно андерграунд, который возник случайно, то есть просто как некая альтернатива сначала Мири Регев, как министру культуры, которая просто очень сильно перекрыла кислород всем независимым театральным проектам. Mm-hmm. То есть просто на определенном этапе стало понятно, что мы обречены на ужасные условия работы, мы не можем выезжать на периферию, периферию, у нас как бы просто закрывался кислород. А после этого корона, которая вообще заблокировала всю нашу отрасль на долгие... 1.5-2 года, и многие до сих пор еще от этого не оправились. И у нас как раз нам повезло, что у нас была такая платформа, и каждый раз между карантинами мы могли выступать. И, по сути, между карантинами у нас вышли две премьеры. Mm. Вышел спектакль «Шкатулка теней» по пьесе Майкла Кристофера, и вышел такая фантасмагория «Где-то там никогда» по ранним произведениям Чехова.
Слушай, Ариэль, ты знаешь, я вот, мы с тобой говорим, я вспоминаю, что я была у вас один раз, и ты знаешь, то, что мне понравилось, то, что публика действительно была очень разношерстная такая, да, то есть по категории были и совсем молодые ребята, и люди пожилого возраста, то есть вы действительно собирали любителей театра андерграунд всех возрастов.
Да-да, к нам приходили, ну и приходят пока еще приходят, mm-hmm. но у нас очень широкий спектр, потому что практически все наши спектакли, они делаются с таким учетом, чтобы человек, который впервые оказался в театре, и он не искушен, он не прочел там кучу томов Станиславского и Михаила Чехова, ему тоже должно быть интересно, но с другой стороны, если наоборот ко мне приходит какой-то там профессор-чеховед, то ему не к чему должно быть придраться. То есть все должно быть на самом высоком уровне и для тех, и для других. Почему? Это позволяет большой спектр зрителей. Там ходят дети вот в этот андерграунд на вполне себе серьезные взрослые постановки. Приходят дети, им нравятся.
Ну да, но мне кажется, вся атмосфера была такая у вас интересная. Действительно чувствовалось, как будто бы это какое-то подполье, да? Такое интересное пространство.
Мне кажется, что театр вообще начинается с пространственных решений, и мне это интересно. То есть мы сейчас освобождаем это место, ищем новое, и хотелось бы, чтобы новое место тоже было не похоже на каньон, в котором продают спектакли быстрого приготовления.
Да,
да, да. А хочется, чтобы все-таки хочется решить пространство. Мне кажется, что вот тут вот, в нашем подполье, нам удалось, и мы каждый раз по-разному делаем, но нам удается каждый раз решать пространство неожиданно. Ариэль... Тут есть световые решения, пространственные решения, декорации.
Так почему же вы закрываетесь?
Ну, две причины. Первая, самая банальная, просто контракт закончился. Без возможности его продлить, то есть мы вынуждены как бы его оставить. Но второе, это то, что мы переросли уже андерграунд, пришло время выходить в люди, свет. Выходить в свет. Да.
Из-под поля.
Ну да, на данном этапе это все такое для действительно людей, которые вот прямо за нами следят и знают. Но в принципе мы уже доказали свою состоятельность, уже наработали свою аудиторию базовую, уже о себе заявили, представляли Израиль на международных фестивалях, получали призы. То есть мы уже, это уже нас тормозит, нам уже надо выходить на следующий уровень.
Угу. А сколько в вашей команде актеров, режиссеров, кто состоит в этом ансамбле подполья, скажем так?
Ну, ансамбль у нас шире, чем это подполье. Подполье — это действительно тут последние два года. Работаем на такой площадке. До этого мы работали в центрах фринжа, то, что называется, либо продавали спектакли куда-то на периферию. Наша команда, она движется, потому что в каждом проекте заняты немножко другие люди. Плюс-минус сейчас, на данный момент, у нас около 15 человек постоянной команды. Плюс есть еще проекты, которые, допустим, спектакль «Последний сон» Антона Павловича, в котором очень большая команда, и там прямо вот собран такой Dream Team, потрясающий режиссер и самые крутые в Израиле художники по свету, и очень крутой композитор. Там прямо вот такой состав был. Этот спектакль у нас лежит на полке, пока у нас не появится пространство, где мы сможем его играть. То есть мы ждем, он будет. И тогда вот все эти люди тоже часть команды.
Здорово. А как вы отметите, между прочим, кто-то, можно еще успеть, будет еще спектакль?
Да, у нас прощальный будет спектакль с нашей Махтар, это в ближайшую пятницу. Мы будем показывать моноспектакль по роману Генриха Бёля «Глазами клоуна». Угу. Это спектакль «Долгожитель». Мы его уже очень много лет играем.
Да, вы давно его играете, да-да.
Этому спектаклю уже лет 7 лет. Он один из первых спектаклей в нашем репертуаре появился, и его не я поставил, его поставил Ярон Шилькрот, который сейчас в Лондоне живет. А спектакль продолжает жить, мы с ним были на фестивале «Люди» в Орле, мы с ним выступали в театре «Камери», мы возили его в Хайфу, в Иерусалим, и в Бер-Шеву. И уже кажется, что все видели, но нет, не все. Есть куча людей, которые все эти годы говорят, я обязан посмотреть «Глазами клоуна», и так и не находят этой опции. Вот сейчас есть опция, в ближайшую пятницу мы действительно сыграем этот спектакль, и это будет трогательный спектакль, потому что мы будем этим спектаклем прощаться с нашим андерграундом. Придет почти вся команда наша будет в зале. Вот, и постепенно собираются люди, то есть уже есть какое-то количество людей, которые обещали прийти.
А как можно купить билеты, где у вас есть страничка в Фейсбуке, можно обратиться, да?
Да, на Фейсбуке, на мою страницу, просто обратиться ко мне в личном сообщении, и дальше я все объясню, потому что это такая игра в прятки.
Да, это действительно игра в прятки, это, мне кажется, часть чего-то таинственного, да, то есть ты предвкушаешь, да, то есть тебе рассказывают, где это будет происходить, и как нужно, как туда добраться, и потом ты приходишь, это действительно очень интересное пространство и очень необычное. А как ты представляешь себе вот следующее место, да, то есть ты сказал, что вам из-под поля пришло время, да, вот ты чувствуешь, как актер, как режиссер, как человек искусства, что пришел следующий этап. То есть вы готовы, да? Вы готовы к следующему этапу. Как ты себе представляешь вот следующее место, платформу, пространство, в котором вы будете играть и ставить ваши постановки?
На самом деле, этим активно уже около месяца занимаюсь. Я встречаюсь с разными мэриями, с разными организациями, пытаюсь найти какое-то решение. Пока что его нет. Возможно, я что-то буду арендовать на свои деньги, поскольку на сегодняшний момент я являюсь единственным спонсором театра «Лапанин». Но хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы была своя площадка, на которой мы могли бы репетировать и играть. И хотелось бы, чтобы это был такой культурный центр. То, что мы тут не могли себе позволить, но хотелось бы, чтобы там были, кроме спектаклей, выставки, концерты, и лекции, и кружки, и мастер-классы, посвященные разным видам искусства, и чтобы люди могли там встречаться вокруг разных тем. Это то, что вот хотелось бы, чтобы было. Я уверен, что это будет, просто есть шанс, что еще вот не прямо сейчас, а через полгода, год, три, то это будет.
Ну да. Ну да, это классно. Во-первых, надо обязательно продолжать мечтать. Такой культурный центр, мне кажется, это будет очень здорово. Ариэль, хочу пожелать вам удачи. Это действительно у вас было очень уникальное такое место, своеобразное. Оно действительно, ты чувствовал, что ты в подполье, когда ты туда приходил. Я хочу пожелать вам удачи. И напоследок также хочу с тобой немного поговорить о Новом годе. Я знаю, что ты уже много лет, если я не ошибаюсь, каждый Новый год, переодеваешься в Деда Мороза и идешь радовать детей.
Да, есть у нас и такое в нашем театре. Мы стали официальными Дедом Морозом и Снегурочкой вместе с Крис. Каждый год нас зовут на девятку, чтобы мы поздравили всех детей страны официально. А кроме этого, люди действительно заказывают разные программы. У нас огромное количество программ есть на иврите, и по-русски, и спектакль, и всякие программы, всякие форматы. И сейчас, вот все это время, когда мы продолжаем еще играть последние спектакли в Махтере и ищем место, и переезжаем, складываемся, есть другие проекты, в которых все заняты, и там преподавание, и все остальное. По ходу всего этого идет действительно новогодний проект. Это огромный проект, в который там в это вкладываются деньги. Это не один человек за этим стоит, это команда, которая стоит за этим. И вот все это, вот весь этот месяц мы работаем в этом. Уже есть много достаточно заказов. Я надеюсь, что будет еще сколько-то. Потому что места осталось не так много в дневнике.
Конечно, наверняка заказывают заранее. А я хочу тебя спросить, есть какой-то вот профиль, скажем так, семей или друзей, которые заказывают вот Деда Мороза и Снегурочку на Новый год? Ведь мы же говорим о детях, которые уже родились в Израиле. Может быть, некоторые из них даже уже не говорят на русском или никогда не говорили на русском языке. Кто в основном заказывает вот вас прийти в дом и сделать, ну, показать какой-то, может быть, спектакль, мини-спектакль, какое-то мероприятие и так далее?
Знаешь, огромный, на самом деле, нас зовут иногда, то есть мы делаем это часто на иврите, потому что дети не знают русского языка, мы приходим в семьи, в которых только один из родителей, он русскоязычный, нас часто заказывают бабушки или дедушки для своих внуков, нас заказывают разные там матнасы, мерказинки и латиим, или мэрии, как открытое мероприятие, чтобы принести вот эту часть русской культуры в Москве, приходят часто израильтяне, не имеющие никакого этнического отношения к празднику, которым интересно, что это такое. И наша задача действительно внести в атмосферу, в которой там мы выросли когда-то, или там росли в ней, будучи детьми, и в этой нашей неснеженной стране, не заточенной на какую-то сказку, наша задача принести вот эту атмосферу. Поэтому как бы все форматы, которые мы, новогодние форматы, которые мы разработали за эти годы, они все наточены на это.
Но было такое, что вы пришли, а там дети, которые никогда не слышали о Снегурочках и Дедах Морозах, и вообще им было непонятно, что происходит. А им сделали пока что сюрприз их родители, которые помнят, тепло вспоминают свое детство.
Да-да, часто дети вообще не знают, кто это такие, но я не могу сказать, что им непонятно, что происходит, потому что, во-первых, родители их подготавливают, мы даем очень четкие инструкции, как детей подготовить к нашему приходу, и простроено это тоже таким образом, чтобы они понимали, что происходит, потому что абсолютно понятно, что если приходит, ну, допустим, все знают формат, когда день рождения, приходит клоун.
Ну,
понятно,
да.
Пришел клоун, это нормально. А тут приходит в дом какой-то огромный, бородатый мужик с басом, такой многозначительный, что это такое, ну, это страшно.
Да, да, так я поэтому и спрашиваю.
Надо подготовить к этому, есть... То есть мы прямо инструктируем, как подготовить детей, там для каждого возраста свой подход, и все игры так выстроены, сначала появляется Снегурочка, потом... И это целое, это все проверялось, продумывалось, и я не могу сказать, что дети не понимают, что происходит. Они mm-hmm. понимают, что происходит, и после нашего посещения они лучше понимают, что это за праздники, кто такие Дед Мороз и Снегурочка.
Да, ну Деда Мороза и Снегурочку они видят в первый раз, так или иначе, многие из них.
Часто, да, часто. Мы первые в жизни, Дед Мороз и Снегурочка. Первый. Очень часто мы постоянные. Есть дети, которые уже там лет 5-6. Единственный Дед Мороз, которого они знают, это я.
Ну да, то есть ты единственный Дед Мороз в их жизни, Ариэль.
Да, да. Есть такие дети тоже, их немало.
Ну что ж, это тоже сыграть какую-то, да, какую-то роль в судьбе ребенка. Он будет потом вспоминать это всю жизнь. Ариэль Крыжопольский, режиссер и актер. Большое тебе спасибо. Удачи во всех областях.
Спасибо, с наступающим. Надеюсь,
спасибо.
Увидеться на наших спектаклях в любой платформе, на любой платформе, которая будет.
Супер, тебя тоже. Всего хорошего. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».